Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» программа «Культурные деятели Крыма». В рамках данного радиоцикла Юлия Кудреватых, поэтесса, лауреат творческих фестивалей и паломница, будет нам рассказывать о роли Крыма в жизни и творчестве разных поэтов и писателей. Обо всем подробнее из уст Юлии. И сегодня мы будем беседовать о известной поэтессе Анне Ахматовой.
Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Жизнь и творчество Анны Ахматовой более всего связаны с севером, с Петербургом. Однако ее детство и юность нельзя представить без юга, без Крыма. Долгая жизнь поэта, то есть Анна Ахматова родилась в 1989 году, почила в 1966 году, совпала со многими историческими потрясениями. Погибали люди, рушились города. Ахматова на склоне лет сказала: «Людям моего поколения не грозит печальное возвращение, нам возвращаться некуда». Вспоминая о царско-сельском житии, горестно вздохнула: «А дома того ни щепки, та вырублена аллея, а вот в Крыму такие дома сохранились, живы некоторые родные, и главное, все помнят стихи и о судьбе поэта. Крым в этой судьбе занял важное место. Ее ранние годы тесно связаны с Севастополем и Евпаторием. По-разному окрашены были приезды туда и возрастом, и временем. И начать я хочу немножко с истории, как вообще род возродился Анны Ахматовой в Крыму. Прадед по отцовской линии Андрей Горенко происходил из крепостных крестьян. Начал войну в 1812 года простым солдатом, проявил доблесть и мужество, награжден серебряными медалями за участие в Бородинском сражении и во взятии Парижа. Он дослужился до офицерского чина, что дало ему личное дворянство. И потом дед Ахматовой Антон Андреевич Горенко, который родился в 1818 году, 14 лет был юнгой Черноморского артиллерийского училища, в 20 лет унтер-офицером в Севастополе. В это время его отец был прапорщиком, чин офицерский. По существовавшему в то время закону потомственное дворянство получали дети, родившиеся после того, как их отец, если не был дворянином, получал первый офицерский чин. Но если у офицера после возведения его в дворянство не рождалось детей мужского пола, то он мог передать свои сословные права любому из сыновей, родившихся до их получения. Итак, Андрей Горенко подал в 1840 году прошение, благодаря которому Антон получил дворянство. Ну, то есть, таким образом, предки Анны Ахматовой получили дворянство.
Дворянка себя считала.
Да, и важно еще отметить, что ее дед, он получал различные ордена, то есть он был очень таким известным деятелем, участвовал в обороне Севастополя во время Крымской войны, получил орден Святой Анны третьей степени с бантом и мечами, воздаяние отличной храбрости и мужества, а позже и орден Святого Владимира четвертой степени. Ну, можно также отметить, что ее супруга имела греческие корни, и Ахматова шутила, что ее предки греки, скорее всего, морские разбойники. Вспоминала семейное предание о том, как прабабушка сама довела корабль до берега, когда в море заболели муж и сын. И знаменитая горбинка на носу, говорят, тоже греческое наследство. И важно отметить, что в Севастополе сохранился дом, принадлежавший Антону Андреевичу Горенко. В 1882 году дед Ахматовы был майором, строителем портовых земель и садов Севастополя. Умер он в 1891 году, когда поэтессе было 2 года. Дом его недалеко от Графской пристани чудом сохранился. То есть куча было бомбежек во время Великой Отечественной войны. И при этом они разрушили множество домов, но этот дом сохранился. Сейчас это дом номер 6 по у улицы Ленина. На нем мемориальная доска в доме кафе, в котором иногда собираются представители севастопольской интеллигенции и читают стихи, говорят о культуре и искусстве. Вот что важно отметить. Важно еще сказать, что памятно для Анны Ахматовой был Херсонес. То есть там вот этот дом, он недалеко находился от Херсонеса. Это древний город, который обнаружился в период раскопок, и ее теплые воспоминания связаны вот среди прогулок по набережной и по Херсонесу. Поэтому там, недалеко от Херсонеса, создали парк в честь Анны Ахматовой. Ну, ее очень почитают. И также она с мужем, с Львом Гумилевым, познакомилась.
В Херсонесе?
Да. До 13 лет поэтесса постоянно приезжала в Севастополь к своему дедушке, который жил на Екатерининской улице. Каждое лето Ахматова проводила на даче в районе Стрелецкой бухты. И с Севастополем у нее связано много произведений, которые она написала. Но произведения я чуть попозже прочитаю.
И действительно, Севастополь как город вдохновлял ее, что немаловажно.
Конечно. Но если учесть, что она была поэтессой Серебряного века, то, соответственно, можно предположить, что она знала всех деятелей культуры того времени и, соответственно, взаимодействовала и участвовала в совместных каких-то политических встречах и мероприятиях. То есть вот этот дом, который музей Марины Цветаевой на данный момент, и где политические вечера проходили того времени, ну и Анна Ахматова, она тоже, соответственно, общалась и с Максимилианом Волошиным, и тоже была членом этого общества. В 1896 году 7-летняя девочка Анна Горенко впервые приехала в Севастополь, на родину своего отца Андрея Антоновича. Каждое лето я проводила под Севастополем, на берегу Стрелецкой бухты, и там подружилась с морем. Семья Ахматовой снимала дачу в Туровке, бытовое название части Севастополя от Стрелецкой бухты до улицы Вакаленчука. С 7 до 13 лет Анна росла у моря. Катастрофой в 1905 году для Ахматовой стал уход отца из семьи, следствием чего стал отъезд ее матери с 5 детьми в Евпаторию. Семейные горести, уход отца из семьи, смерть старшей сестры Инны совпали с тревожными революционными событиями в стране. В состоянии депрессии Ахматова попыталась совершить самоубийство. Ну, фактически в детстве это был, ну, как бы детский возраст. Я в Евпатории вешалась, но гвоздь выскочил из известковой стенки. Мама плакала, мне было стыдно, вообще скверно. В воспоминаниях писала: мы целый год прожили в Евпатории, где я дома проходила курс последнего класса гимназии, тосковала по царскому селу и писала великое множество беспомощных стихов. Отзвуки революции 5-го года глухо доходили до отрезанной от мира Евпатории. После окончания гимназии Аня 2 года живет с матерью в Балаклаве. Позже она еще дважды возвращалась в Крым и все время стремилась вернуться туда, где ощущала в детстве родство со всем миром и согласие с самой собой. Последний раз Ахматова приехала в Крым в сентябре 1929 года лечиться от астмы в санатории в Гаспре. И уж после этого дальние поездки для нее стали затруднительны, почти невозможно. Но это, видимо, из-за материальных каких-то проблем, или... То есть я вот это не совсем поняла причину, почему. Ну вот, в общем, последний раз, к сожалению, она была в 1929 году там. То есть, получается, еще она в 66-м почила, соответственно, 30 лет она уже до своей смерти не приезжала. Ну, наверное, хочется почитать произведение. «Крым. Судьбе Анны Ахматовой» — это действительно родная земля, с которой связано время детства и молодости. Но это еще и сама молодость. «Вижу выцветший флаг над таможней и над городом желтую муть. Вот уж сердце мое осторожней замирает и больно вздохнуть. Стать бы снова приморской девчонкой, туфли на босу ногу надеть и закладывать косы коронкой и взволнованным голосом петь. Все глядеть бы на смуглые главы Херсонесского храма с крыльца и не знать, что от счастья и славы безнадежно дряхлеют сердца». Ну еще, «Господи, ты видишь, я устала воскресать и умирать и жить. Все возьми, но этой розы алой свежесть снова ощутить». Это о чем она писала. Но это в целом, что Анна Ахматова умела видеть красоту, что море розы, древний Херсонес, запах винограда, песок и чайки, ощущение свежести и приволья пришли в стихи из Крыма. Вот про это. Крым для нее был настоящей родиной не только потому, что с ним были связаны годы детства и юности. Как всякая земля, это прежде всего земля людей. Здесь издавна жили ее родные, да и сейчас еще. Первое явление музы описано Ахматовой в поэме «У самого моря», сюжет, который был связан с Севастополем. «Девушка стала мне часто сниться в узких браслетах, в коротком платье, с дудочкой белой в руках прохладных, сядет спокойно, долго смотрит и о печали моей не спросит, и о печали своей не скажет». И еще в Крыму матросы расстреливали офицеров. В 1918 году Ахматова оплакивала участь младшего брата Виктора. «Для того ли тебя носила я когда-то на руках? Для того ли сияла сила в голубых твоих глазах? Вырос стройный и высокий, песни пел, Мадеру пил, к Анатолии далекой мироносец свой водил. На Малаховом кургане офицера расстреляли, без недели 20 лет он глядел на Божий свет». То есть фактически, ну, много трагедий пережила Анна Ахматова. Весть о гибели Виктора, к счастью, не подтвердилась. Ему удалось спасти. После ряда перипетий он оказался в Америке и пережил Анну на 5 лет. А в августе 1921 года был расстрелян Гумилев. В Крыму же говорили, что в Петрограде погибла она сама. Вот. 28 октября 1921 года в Центральном показательном клубе Симферополя состоялся вечер памяти Ахматова. Сохранилась афиша этого вечера. Но неложными были известия о смерти от туберкулеза поэта и критика Недоброго в Ялте в 1919 году, о смерти сестры Игоренко в Севастополе в 1921 году. Началась совсем другая эпоха, средств к существованию практически не было, здоровья не прибавлялось. Еще раз Ахматова побывала в Крыму в сентябре 1929 года. После поездки на юг, да вообще дальние поездки, стали для нее почти невозможно. Во время эвакуации в Ташкент и только на излете хрущевской оттепели Италия, Англия, Франция. Прощание с Европой и с жизнью. Итак, Крым в судьбе Ахматовой – это действительно родная земля, с которой связано время детства и молодости. Хотя у Анны Ахматовой был сложный путь ее жизни на ее поэтическом поприще, но она смогла прожить эту жизнь и достойно ее завершить, когда многие поэты того времени, к сожалению, уходили. К сожалению, сами.
Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучала программа «Культурные деятели Крыма». Юлия Кудреватых, поэтесса, лауреат творческих фестивалей и паломница, нам рассказывает о роли Крыма в творчестве, в жизни и творчестве известных писателей-поэтов. Радиопрограмма будет выходить по средам. С вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье». До свидания.